перенос сроков выборов связан с какими-то договоренностями между Кремлем с одной стороны и западными странами и Киевом с другой, это, мне кажется, совершенно очевидно. По сути дела, последние недели мы наблюдали соревнования между Москвой и Киевом относительно того, кто выполняет, а кто не выполняет Минские соглашения. На востоке Украины эскалация противостояния Кремлю сейчас невыгодно, и скорее речь может идти о том, чтобы законсервировать конфликт, продемонстрировать, что другая сторона выполняет соглашение хуже, чем ты, и на основании этого рассчитывать на серьезное ослабление, если не на отмену санкций.
Вы думаете, это самый принципиальный вопрос для кремлевского руководства?
Никаких реальных позитивных результатов, продолжая в прошлом ключе и тем более наращивая противостояние на востоке Украины, добиться Россия для себя не может. Вопрос стоит о том, каким образом выйти из этого с минимальными потерями, а по возможности и с некоторыми приобретениями. И санкции, которые не моментально и не прямо, может быть, но негативно влияют на российскую экономику в сочетании с низкими ценами на нефть, это, по сути дела, блокирование каких бы то ни было возможностей на выход из кризиса и на модернизацию российской экономики, во-первых, а во-вторых, сама ситуация, когда страна находится под санкциями, и не только страна, но и многие представители политической элиты, она тоже не может длиться долго, хотя бы потому, что политические элиты и силовые элиты совсем не горят желанием жить в ощущении военного лагеря. На короткое время они легко готовы на это пойти, но не навсегда.
Сирия какую роль играет во всей этой комбинации, которую пытается разыграть Кремль?
Я думаю, что Сирия – это очень хороший, по крайней мере, так поначалу считали, и так пока выглядит, хороший вариант переключения внимания с ситуации на востоке Украины, где никаких даже риторических побед добиться уже нельзя. И это хороший вариант поддержания такой военно-вождистской легитимности, да, то есть никаких побед на востоке Украины достичь невозможно. И в этом смысле короткая по возможности и победоносная, по крайней мере, в подачи средств массовой информации, участие в сирийском конфликте и какая-то серьезная роль, которую Россия в этом может сыграть, это очень удобный вариант и переключения внимания, и получения очков для сохранения этой военно-вождистской легитимности.
Может быть так, что приз для Путина оставит Запад – это Крым, а Сирия в данном случае, в конце концов, предположим, договорятся на русские с американцами, и там начнется нечто вроде совместной какой-то операции с открытым исходом относительно того, идет Башар Асад или нет. Украину восточную потихонечку Путин сдает, получает в чистом остатке Крым.
Я думаю, что Киев, ни Москва, по большому счету, не очень заинтересованы или не очень в состоянии пойти на какое-то кардинальное решение проблемы Восточной Украины, не говоря уже о том, что так долго продолжающийся и очень жестокий конфликт, он, безусловно, имеет свою большую инерцию, в том числе и потому, что там есть внутренние силы, которые никак не заинтересованы в том, чтобы ситуация там кардинально менялась. Поэтому речь может скорее идти о какой-то консервации и о постепенном выходе из ситуации открытого вооруженного противостояния на востоке Украины. Что касается Сирии, то мне кажется, что участие России там в военных действиях, оно тоже никак не может планироваться ни как долгое, ни как болезненное, то есть сопряженное с большим количеством жертв, которые, конечно, российское общество не готово принимать. Это, собственно, было одной из красных линий на востоке Украины. Российское общество, может быть, и позитивно воспринимая то, что происходило там до этого, и аплодируя тому, что происходило в Крыму, никак не готово было идти на жертвы, и жертвы в плане негативного результата санкций, и тем более жертвы, связанные с человеческими потерями. И в этом смысле Сирия еще менее способна таким образом развиваться. Поэтому, мне кажется, речь идет о такой достаточно, по крайней мере, о планируемой быстрой операции. Всем понятно, и на Западе в том числе, что какого-то быстрого варианта, скажем, возвращения Крыма нет и быть не может. И можно говорить о том, чтобы каким-то образом договариваться о чем-то и рассчитывать на достаточно длительный процесс, а не как не на то, что сейчас Россия под давлением способна будет отказаться от Крыма. Это не реалистичный вариант, и это, мне кажется, понимают все вовлеченные стороны, включая и Киев.
Вы упомянули о наличии внутренних сил на Восточной Украине, которые не заинтересованы в урегулировании конфликта. Вы думаете, там есть хоть сколько-нибудь самостоятельные от Кремля силы на стороне сепаратистов, которые могут хоть что-то сами решать?
Я думаю, что да, конечно. Если мы говорим о том, что число жертв уже достигает почти 10 тысяч, то понятно, что люди, пусть и зависимые от поставок техники или от каких-то еще поставок со стороны России, безусловно, имеют какие-то свои собственные интересы. И эти люди далеко не исчерпываются тем списком там руководителей и полукриминальных авторитетов, которые сейчас очень существенно на востоке Украины меняются. Да? То есть можно говорить о том, что есть очень серьезные бизнес-интересы и со стороны, собственно, ДНР, ЛНР, и со стороны Украины, и со стороны России. То есть люди привыкли жить в том состоянии, в каком этот регион находится уже практически полтора года и никак не готовы на то, чтобы резко по чьей-то команде, будь то Киев или Москва, меняться.
Можно констатировать, что ДНР, ЛНР, так называемые, с сегодняшнего дня стали ближе к возвращению в конституционное поле Украины.
Здесь очень много подводных камней, и подводных камней, связанных далеко не только с Кремлем или далеко не только с ДНР, ЛНР. Это связано и с тем, как украинское руководство и украинское общество в целом воспринимает этот конфликт. Мне кажется, есть некое упрощенное представление, связанное с тем, что достаточно России перестать помогать противостоящей им стороне, и конфликт сам собой рассосется. Я думаю, что это далеко не так, и от способности и готовности украинской стороны идти на какие-то компромиссы, они, безусловно, потребуются, и без них разрешение конфликта быть не может при отсутствии участия России или даже при позитивном с точки зрения Киева участии России. Без этого, мне кажется, разрешить конфликт не удастся, не говоря уже о том, что мы должны иметь в виду, что если конфликт полтора года развивался в своей активной фазе, то представление о том, что он очень быстро, хотя бы на протяжении такого же времени, может быть ликвидирован, совершенно не правильно. Остается огромное количество проблем, связанных не только с теми людьми, которые сейчас участвуют в противостоянии, которые нуждаются не просто в амнистии, а в какой-то реабилитации и нуждаются в том, чтобы врасти в нормальную гражданскую жизнь, что очень непросто после того, как ты был героем-партизаном. Речь идет о колоссальных экономических проблемах, о социальных настроениях и социальных проблемах в целом, о проблемах политических. То есть это такой узел проблем, который распутывать нужно будет очень и очень долго.